Глава 24. Со скоростью около 20 миль в час наше такси выехало на 7-ю авеню и по западной 14-й улице двинулось к берегу Гудзона. И тут мы все застыли с открытым ртом, оборвав болтовню и смех. На нас обрушился оглушительный, вибрирующий, незабываемый рев, от которого волосы вставали дыбом, и я узнал пароходный гудок. Он ревел и ревел, безостановочно сотрясая воздух, и, казалось, никогда не прервется этот басистый рев, проникающий в каждую клеточку тела. Затем гудок все же смолк, но его эхо продолжало рычать и перекатываться внутри меня. Мы повернули на Уэст-стрит и ехали теперь совсем рядом с рекой, рассеченной причалами. И в этот миг, совершенно неожиданно, несколькими причалами дальше возникли перед нами, возвышаясь над всем прочим, подсвеченные снизу лучами прожекторов, четыре гигантские трубы Мавритании, выкрашенные в красный цвет, как на всех пароходах компании Cunard Line, обведенные сверху широкой черной каймой, а под ними сверкали ослепительной белизной палубные надстройки лайнера. Вновь басисто взревел гудок и почти сразу смолк, заполнив наши мысли и чувства своим эхом и волнующей реальностью этих поразительных труб, которые так величественно вздымались над ночной набережной. Снова почти сразу раскатился могучий рык гудка, и я понял, что отдал бы все блага мира, только бы отплыть на этом стоявшем у причала корабле. Наше такси съехало по пологому спуску к стоянке у кромки тротуара и остановилось позади доброй дюжины других такси и автомобилей, из которых выгружались вещи. И мы втроем вышли из такси в этот оазис света, шума, болтовни, смеха и восклицаний. Оазис, окруженный темнотой казавшегося совсем безлюдным Нижнего Манхэттена. Отсюда был виден лишь нос лайнера, едва не утыкающийся в тротуар. На нем было начертано волшебное слово «Мавритания». Д-4 исполинские трубы, возвышающиеся над уродливым, дощатым, похожим на сарай причалом, который заслонял все остальное. Крытая дранкой кровля причала поднималась над нашими головами. За причалом, в пустоте, лежала черная гладь Гудзона, и отражение луны рассыпалось желтыми бликами по мелкой водной ряби. Это был волшебный, колдовской миг, и не только для меня, но, видимо, и для Джотты, потому что пока мы стояли у такси, и Арчи, нагнувшись к открытой дверце, расплачивался с шофером, Джотта молча взяла меня под руку. Из автомобилей, припаркованных у кромки тротуара, выходили люди. Одни шли уверенно, другие опасливо озирались, явно беспокоясь, что лайнер может вдруг, безо всякого предупреждения, отойти от причала. Но все вели себя шумно, особенно шестеро молодых людей в вечерних костюмах, которые выскочили из такси, оглашая воздух хмельными возгласами. У одних был багаж, прикрепленный к раскладным багажным рамам позади автомобилей или к плоским решеткам на крышах машин. Другие шли налегке, либо просто гости, либо опытные путешественники, которые еще днем отослали свои вещи на борт. Полицейский, стоявший у обочины, жестами приказывал всем автомобилям, едва разгрузившись, тотчас же отъезжать, и когда наше такси выехало на Уэст-стрит, появился огромный серый лимузин, всего лишь на дюйм короче грузовика, бесшумно следовавшего за ним. Рука полицейского почтительно взлетела к козырьку, и двое репортеров в котелках, я мог бы побиться об заклад, что это именно репортеры, бегом сорвались с места, а третий уже бежал рядом с серым автомобилем. Арчи, Джотто и я наблюдали, как лимузин, сверкая, затормозил под уличным фонарем. На открытом переднем сиденье восседали шофер в фуражке и лакей в шелковом цилиндре, оба в темно-зеленых ливреях. Лакей выскочил на тротуар еще до того, как автомобиль окончательно остановился, подбежал к задней дверце и взялся за большую никелированную ручку. Он распахнул дверцу, а шофер поставил машину на тормоз, послышался протяжный скрежет, выпрыгнул наружу и, обойдя лимузин, направился к открытому тупорылому грузовичку с надписью «Ледлок» — перевозка грузов, который подъехал сзади. Едва лакей распахнул дверцу машины, как один из репортеров нагнулся, кивая и улыбаясь тем, кто сидел в лимузине. Две женщины грациозно выбрались из автомобиля, опираясь на руки шофера и лакея. Первая, помоложе, ступила ногой, затянутой в шелковый чулок, на широкую подножку, даже не наклонив головы. Крыша машины была достаточно высокой. За ней осторожно спустилась женщина постарше, приняв символическую помощь шофера. Молодая женщина огляделась. Выглядела она так великолепно, что Джотто тихонько прошептала: «Ух ты!» На ней было длинное пальто, то ли синего, то ли черного цвета, я не сумел разобрать, с горностаевым воротником. Руки она прятала в горностаевую муфту, и на голове у нее был черный тюрбан с алыми крылышками по бокам, самыми настоящими птичьими крыльями. Выглядело это просто фантастически.